И сегодня нашим участникам, нашим гостям будет известный ученый, один из авторов теории новой хронологии человеческой цивилизации Глеб Носовский. Нашу беседу мы начнем через несколько минут. Телефон нашей студии 940-1057, 940-1057. Но сейчас, наверное, давайте послушаем какую-нибудь песню, может быть, на историческую тему. 19:20 московское время, в эфире РТВ Подмосковье. Передача «Вечерняя гостиная». У микрофона Владимир Шакулов. Ну вот мы начали с песни такой историко-революционной, может быть, я бы даже сказал. А дело в том, что в студии у меня сидит человек, которого, наверное, можно назвать, или который произвел, можно сказать, революцию в исторической науке. Глеб Владимирович Носовский. Один из авторов теории новой хронологии мировой истории. Если можно, я прочитаю, коротко его представлю. Глеб Владимирович, вы меня поправите, если что не так. А, во-первых, давайте поздороваемся с радиослушателями.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Итак, Носовский Глеб Владимирович, доцент Московского государственного университета. Специалист в области теории вероятностей, математической статистики, теории случайных процессов, теории оптимизации, компьютерного моделирования стохастических процессов. Честно говоря, я половину слов не помню. Не понял, поэтому вы чуть позже их расшифруете. Работал в Институте космических исследований, в Московском станкоинструментальном институте, а также в Японии в рамках научного сотрудничества между Московским государственным университетом и университетом Айзу в области компьютерной геометрии. Все правильно?
Да, все правильно.
Вот. И, как оказалось, математика и ряд других точных наук очень тесно связаны с историей, с исторической наукой. Как это оказалось?
Лучше сказать, с хронологией. Лучше сказать все-таки с хронологией, потому что математика – это наука точная, а история – это все-таки гуманитарная область знаний. Но история, она зиждется на хронологии, то есть на таком перечне дат основных событий. А вот датировки – это уже вещь строгая, это числа, приписанные тем или иным событиям. И задача вычисления этих датировок, доказательства этих датировок и установление вообще непротиворечивой системы датировок в истории древности и средневековья – это задача, по сути дела, прикладной математики. И надо сказать, что она в современном своем виде решена в кавычках, потому что решение оказалось неправильным, но тем не менее оно было предложено людьми, которые считали себя математиками. Вот основоположник хронологии как науки, что прописано в любом учебнике по истории, Иосиф Скалигер, живший в 16 веке, он считал себя математиком. Он даже писал работы по математике. Правда, эти работы были ошибочные в значительной
да,
части.
Да, вот господин Скалигер упоминается очень часто в ваших работах, и все с таким негативным, что ли, отношением.
Ну, я скажу так, что в то время наука еще была достаточно в зачаточном состоянии, и действительно не всем было очевидно, что Скалигер, он плохой математик. Он, например, предложил решение задачи квадратуры круга и яростно отстаивал свое решение. Впоследствии было доказано, что задача неразрешима, а в то время-то это никто не знал. Ну и многие верили, наверное, Скалигеру. Хотя известные математики того времени, конечно, быстро разобрались в его ошибках. Да, действительно, Скалигер предъявил хронологию в виде такого солидного труда на латинском языке.
Это уже ныне существующая хронология в основном, да?
Это хронология, на которой сегодня основываются историки. Они вот начиная с 17 века и до сих пор основываются на этих хронологических таблицах. Не всегда они это явно делают. Иногда они думают, что они на них не основываются, а основываются там на чем-то другом. Но если проследить эту цепочку тщательно и до конца, то в конце концов все эти даты фактически основаны на все даты, которые историкам предлагаются, они в конечном итоге уходят корнями в этот труд Скалигера, а затем его последователь Питавиуса. Поэтому вот, историки, они свои усилия прикладывают в области некой надстройки над основанием. Вот основание они не затрагивают, потому что они, собственно, и не учились этому, потому что это, по сути дела, результат работы математиков. Это прикладная математика.
Глеб Владимирович, во-первых, мне очень интересно, как вы вместе с вашим коллегой и соавтором, академиком Анатолием Фоменко, обратились к этой хронологической теме вообще, как это получилось. И давайте расскажем все-таки нашим радиослушателям основные постулаты ваших взглядов, вашей теории.
Ну, я хочу сказать, что Анатолий Тимофеевич Фоменко, ныне он уже академик Российской академии наук, а когда я с ним впервые познакомился в 1981 году, он был профессором Московского государственного университета, а я был тогда еще молодым выпускником Московского института электроники и математики, или тогда его называли Московский институт электронного машиностроения, МИЭМ. Вот. Фоменко занимался вопросами хронологии с 73 или 74 года. Я подключился к этому исследованию в 81 году. И к тому времени уже вышло две статьи Фоменко в докладах Академии наук, посвященных применению математических методов хронологии. Я прочитал эти статьи, они мне показались очень близки, ну и я включился в эту работу. Со временем мы стали соавторами и в дальнейшем продолжали эту деятельность вдвоем. Но я хочу сказать, что у нас были предшественники, и как любая крупная теория, как любое крупное открытие, оно никогда не возникает на пустом месте, и история новой хронологии, она на самом деле достаточно долгая, и она, собственно, имеет тот же возраст, что и история хронологии Скалигера-Питавиуса, потому что сразу же после появления версии Скалигера-Питавиуса возникли возражения. Эти возражения высказывались разными учеными, в числе которых я хочу упомянуть великого математика, физика, механика Исаака Ньютона, который написал солидный труд под названием «Исправленная хронология древних царств». Мы, кстати, недавно, издательство «Римис» с нашей помощью недавно осуществило перевод. Мы отредактировали этот перевод, и он существует на русском языке, его можно купить. Это книгу Ньютона с двумя параллельными столбцами, английский текст и русский. Очень интересная книга. Конечно, он, Ньютон, не смог исправить хронологию. Это была очень сложная задача. Она потребовала методов, которые были развиты уже после Ньютона, математических методов, я имею в виду. Но Ньютон заметил несколько очень существенных вещей. Кстати, ему принадлежит замечание первое, что он первый заметил, что средняя продолжительность правления в древних царствах существенно больше, чем средняя продолжительность правления в достоверное время. Ньютон посчитал эту продолжительность, и она у него получилась порядка 17 лет, а в древности, якобы, если посмотреть на учебники, она была порядка 25 лет. Это большая разница для среднего, потому что среднее вычисляется с большой точностью, поскольку точность при усреднении увеличивается. И это действительно так. Потом, впоследствии это еще раз независимо перепроверял Морозов, и Фоменко вычислял среднюю продолжительность, и тоже получил схожие результаты с тем, что сделал Ньютон. Но, конечно, все-таки такой основной прорыв хронологию превратил в науку впервые Николай Александрович Морозов, замечательный русский ученый.
Я прерву вас ненадолго, потому что в нашу студию поступил звонок радиослушателя. Ответим, узнаем. Давайте поинтересуемся, какой будет вопрос или замечание. Здравствуйте, возьмите наушник, пожалуйста. Есть, да? Все. Добрый вечер, алло. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Не дождался радиослушателя. Перезвоните нам, пожалуйста, 940-10-57. Телефон нашей студии 940-10-57. Есть звонок. Да. Алло. Еще раз начните, пожалуйста.
Не слышу.
Пожалуйста, говорите.
Мне сказали.
Да, говорите.
Алло.
Мы вас слушаем.
Да, слушаю.
Здравствуйте, господин Носовский.
Здравствуйте.
Я бы хотела задать вопрос.
Пожалуйста.
Мне это очень интересно. Просто, как говорится, человеку Да, к тому же я кандидат исторических, доктор философских наук.
Как вас зовут?
Я хочу вас спросить. Ну, сначала вот такой...
Да-да-да, говорите.
Так, значит, в истории, в установлении исторических истин есть методы. Радиоуглеродный, археология, изучение письменности, клинопись там, египетская, письмена междуречья, санскрит на Востоке. Есть какие-то рукописи во всех странах, во всех зонах мира, наша повесть временных лет. Вот расскажите, пожалуйста, изменяя какие-то истины конкретные, уточняя, это хорошо, что вы уточняете, это очень интересно. Угу. Какими методами, конкретно какими методами вы пользовались, как они вам помогли уточнить конкретные человеческие методы?
Спасибо. Спасибо.
Ну, хороший вопрос, я готов на него ответить. К сожалению, вы не представились, поэтому я так безымянно к вам обращаюсь. Значит, ну, по поводу исторических истин, то это, конечно, только в кавычках можно сказать истины. Это есть некие утверждения, а не истины, потому что их надо проверять. Это утверждения, которые должны быть подвергнуты проверке и припроверке. Вот. Что касается методов исторических, датирование. Сейчас давайте говорить только о хронологии, потому что мы иначе растечемся мыслью по древу. Значит, вот вы назвали только один метод установления дат, это радиоуглеродный метод. Значит, по поводу этого метода я не буду сейчас долго говорить, потому что у нас очень подробно об этом написано. И в наших книгах, и на нашем сайте хронология.org есть электронный сборник статей по новой хронологии, там несколько статей, подробнейшим образом разбирающих этот вопрос. Значит, а что касается наших методов, значит, по поводу радиоуглеродного хочу сказать, что он историками применяется таким образом, что не может дать надежных результатов. Именно благодаря применению, не только благодаря своим там недостаткам, которые тоже существуют, но именно еще и благодаря способу применения, который не удовлетворителен. Вот. Что касается наших методов, то наши методы делятся на две основные группы. Одна группа – это математико-статистические методы, это применение методов математической статистики, построение моделей и получение результатов ко всей хронологической информации. Они исключительно устойчивы к каким-либо изменениям локальным этой информации, и они позволяют выстроить хронологию в целом. Кроме этого, вторая группа методов – это астрономические методы. С помощью расшифровки астрономических изваяний, там, барельефов, зодиаков, как мы их называем.
Комет.
Сейчас, это другой вопрос. Нет, кометы, к сожалению, плохо подходят для датировки, потому что это нерегулярные астрономические события. В случае всего подходят древние изображения звездного неба, так называемые зодиаки. Вот с помощью расшифровки, метод который мы дали в 2002 году, можно получить точно, получить, вычислить, доказать, что эти даты таковы, для десятка дат древней и средневековой истории. Вот отталкиваясь от, с одной стороны, ну, есть еще астрономические методы, я просто не буду сейчас обо всем говорить, у нас в книгах обо всем написано, я говорю так, об отдельных представителях этих методов. Вот опираясь на математически-статистические методы с одной стороны, на астрономические точные датировки с другой стороны, мы вот эту вот относительную хронологию, полученную статистическими методами, пришиваем в отдельных точках точно к хронологической шкале с помощью астрономических датировок и получаем результат, отталкиваясь от которого мы уже можем строить отдельные исторические реконструкции.
940-10-57. Мой собеседник, один из авторов новой хронологии, Глеб Носовский. Глеб Владимирович, давайте, может быть, все-таки не все наши слушатели, может быть, поняли, о чем идет речь. Давайте их ознакомим с теми выводами основными, к которым вы пришли. Буквально кратко, тезисно. А если кому-то понадобится более подробная информация или доказательства вот этого, этих утверждений, они уже могут обратиться к вашим книгам, к сайту и так далее. Конечно. Вот основные выводы.
Ну, первый вывод, что хронология, на которой пользуется историк, неверна, причем неверна в корне и
в мировом масштабе.
Да, глобально неверна, в мировом и в масштабе времени совершенно неверна. Она, по сути, существенно короче. Конечно, люди жили очень давно, но я говорю о хронологии письменных событий. Вот то, те события, о которых мы сегодня можем прочитать в источниках. Вот эти события, они начались не так уж давно. И если сравнить, скажем, вот то, как читают историки, они думают, что мы сегодня знаем более-менее о событиях, которые происходили, там, начиная с, где-то с 4000 лет до нашей эры. Или, может быть, даже раньше. То, согласно новой хронологии, самые первые отрывочные события возникают перед нашими глазами где-то в 9-10 веках нашей эры, а более-менее сплошной поток событий идет уже с 12 века. Вот. Это большая разница. Это разница на несколько тысяч лет в начальной точке. И второе, что я хочу сказать, так, в самом общем, потому что подробности я сейчас не могу вдаваться, что согласно новой хронологии и вытекающей из нее новой картины мира, до 17 века картина мира была существенно другой, чем сегодня считается. Сегодня, вот если посмотреть, так окинуть взглядом учебник истории, то он выглядит приблизительно так, что существовало несколько очагов цивилизаций, там Месопотамия, Китай древний, Древний Египет. И вот они какое-то время в древности развивались независимо друг от друга, потом начинали смыкаться, пересекаться, сталкиваться. Ну и в конце концов, в результате исторического развития мы получили то, что сегодня уже это объединенное такое мировое информационное пространство, у которого, так сказать, много корней таких уходящих. Если мы пойдем вниз, то мы пойдем там по китайскому корню, по какому-то египетскому корню. Если мы вот вниз будем пробираться, мысленно пробираться по временной шкале, то мы в конце концов попадем в какой-то очаг.
Вот. Древняя цивилизация.
Древняя цивилизация. Вот так вот выглядит современный учебник истории. Так мы себе представляем историю, основываясь на хронологии Скалли Грапетависа и всей той науки, которую развили на ее основе историки. Вот. Наша же точка зрения другая совершенно. Значит, согласно новой хронологии и нашей реконструкции, очаг цивилизации был один. Он вот развивался, его столица двигалась, мы вычисляем это движение, но он был один. И до конца 17 века вот вся мировая культура, она, прошу прощения, до начала 17 века, она варилась в одном котле.
Ну, котел-то большой был.
Да, он, конечно, расширялся, но это было расширение одного очага. И его ветви иногда отпадали, там дальние походы оказывались, люди, уходящие в дальние походы, оказывались отрезанными, там возникали какие-то у них своеобразные культуры, но эти культуры имели общий корень вот именно с тем одним очагом, который был. И в конце 16 века, в начале 17 века, вот это огромное образование, которое мы называем империей, Великой империей, оно разваливается на множество осколков, и вот тут возникает современная нам привычная картина мира, состоящая из мозаики многих государств.
Глеб Владимирович, отвечаем на звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Спасибо вам за интересную беседу. Вопрос у меня такой. Вышло уже много работ по новой хронологии. Вот скажите, пожалуйста, как говорится, чтобы познакомиться с вашей теорией, какие из них почитать в первую очередь? Спасибо.
Ну, действительно, работ вышло у нас много, потому что мы с развитием нашей деятельности вот наши новые результаты постоянно публикуем и уточняем. Но чтобы людям легче было с самого начала вникнуть в проблему, у нас есть такая серия, называется «Новая хронология для всех». Мы ее сейчас начали как раз для людей, которые хотят вот с самого начала познакомиться. Кроме того, есть двухтомник такой «Русь и Рим», в которой изложено все, что мы сделали до...
Не трехтомник?
Нет, это двухтомник. А он выходил там в пяти маленьких томах, но я советую все-таки двухтомник, два больших тома, в которых все это изложено. Ну, а наше последнее исследование, это, конечно, уже вот книги, которые выходят сейчас, но для того, чтобы их понимать, нужно ознакомиться с тем, что было написано раньше. Еще советую книгу «Царь славян» почитать. Может быть, если это вот что касается религиозной истории.
940-1057. Итак, мы остановились на 16 веке. Таким образом, получается, что история Руси, да и всего мира, оказалась гораздо короче, да, чем об этом говорится как бы в официальной исторической науке. Я правильно понял?
Да, она оказалась гораздо короче. Оказалась другой, существенно другой. Она не просто короче, она качественно выглядит по-другому.
Какой была, на ваш взгляд, роль Руси в древние времена?
Значит,
вот это та империя, о которой вы говорили,
ну,
да?
Это один из ее этапов. Как я говорю, что вот этот очаг был один, и он двигался. Двигался он с юга на север. И он, столица империи, она проходила некий путь. И вот в ту эпоху, которая предшествовала развалу империи, как раз это 14, 15, 16 века, основным центром, основной столицей империи была Владимиро-Суздальская Русь. Это был, на самом деле, достаточно естественный географический путь империи. Поэтому Русь – это не древняя столица империи, нет, мы этого никогда не утверждали, но Русь является последней столицей империи, именно той столицей, из которой империя расширилась до максимальных своих размеров.
Телефон. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер. Алло.
Как вас, представьтесь, как вас зовут?
Иван. Слушай. Алексеевич.
Так. Здравствуйте, Иван Алексеевич.
У меня вот такой вопрос. Я кое-что читал из новой хронологии. Но мне интересно, известно ли вот авторам упоминание об эфиопах в Одиссее. Тут написано так, что но в то время он, то есть Одиссей, был в отдаленной стране эфиопов, крайних людей, поселенных двояко. А где одни, где не сходит Бог Светоносный, другие, где всходит. Вот это вот к тому, что, значит, в новой хронологии говорится, что будто бы ну, как бы удваивается вот некоторые, значит, явления, некоторые явления истории, исторические явления удваиваются. Вот не относится ли это к тому же самому удвоению?
Ну, спасибо.
Благодарю за вопрос. Значит, у нас в новой хронологии не удваиваются события, а наоборот склеиваются. Они удвоены в хронологии Скальгера Петавиуса. Удвоены или умножены многократно. Вот. Что касается вот тех слов, которые вы сказали, ведь «Одиссея» считается античным произведением, написанным Гомером якобы там во втором тысячелетии до нашей эры. А вот эти представления об Эфиопии, находящейся на краю света, вот там, где солнце входит и заходит, это на самом деле представление со средневековых географических карт. Если вы посмотрите на старинные карты там 12-13 века, то вот примерно такие вещи вы там и увидите. Что, конечно, не доказывает ничего, но возникает сразу же подозрение, когда вы смотришь. Это много, это только один из примеров, когда в античных текстах на самом деле мы встречаем отражение средневековых представлений. Это чисто средневековое представление об Эфиопии.
Что у нас 940-1057? Что у нас с татаро-монгольским нашествием?
Татаро-монгольское нашествие – это исключительно интересный момент в истории, и я бы сказал, ключевой момент в истории. И у нас, согласно нашей реконструкции, согласно нашим хронологическим результатам, четко сформулировано утверждение, что татаро-монгольское нашествие есть завоевание, исходной точкой которого была Владимиро-Суздальская Русь. Это волна завоевания, выкатившаяся из Владимиро-Суздальской Руси. Вообще, для людей, которые хотят получить полное представление о новой хронологии, я советую наш семитомник «Хронология». Он подробнейшим образом описывает все, что мы сделали до 2003 года.
Но кое о чем мы поговорим с вами сейчас. Да. Есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Только представьтесь.
Или вечер.
Добрый вечер, да.
А как ваши вот эти новые теории относятся к датам религиозным?
Угу. Спасибо.
Как они находят там соответствие или наоборот, это какая-то реформа?
Спасибо.
Значит, я сразу хочу вам сказать, это очень хороший вопрос, что не существует религиозных дат. Есть даты событий. А религиозных дат не существует.
Но имеется в виду даты, связанные с темой вот. Историей религии.
А с историей религии связано очень много событий. Почти все события связаны с историей религии. Вот вы знаете, есть такая книга «Большой катехизис», в которой изложены основы веры. Ну, я говорю о православной вере, да? Вот такая толстая книга, она была издана в 17 веке. В ней есть там сотни страниц, я сейчас точно не помню, ну, порядка там 500-600 страниц. Там подробнейшим образом описано вот, все, что относится к православному вероучению. Вы знаете, вот в этой книге нет даты Рождества Христова.
А у вас в вашей книге есть, между прочим.
Так у нас нет. Я говорю о канонической церковной книге. И вы знаете, что даже сами историки пишут, что дата Рождества Христова, она обсуждалась в Константинополе аж до конца 14 века и даже до начала 15-го, и люди не могли прийти к единому мнению. Ну, вот... А к тому времени церковь христианская, православность, и не только православность, существовала уже много сотен лет, была иерархия, люди там молились, верили, а вот Рождества Христова не знали. Понимаете, эта дата, она не является частью религии. Поэтому наша работа в хронологии, она никак не затрагивает основы религии и чувства верующих людей.
Мне показалось, когда я читал ваши книги, мне показалось, что, в общем-то, вы действительно бережно относитесь, не затрагиваете какие-то святые вещи, чувства верующих людей. Но, тем не менее, этой темы вы активно касаетесь. И даже... Да, Спаситель был, так говорится, да, в ваших книгах, но жил в другом месте и был распят совсем в другом месте, не там, где об этом говорится сейчас.
Ну, в Евангелии не приложены географические карты, понимаете? Это сегодня в современных изданиях там приложены географические карты, и мы думаем, что там написано вот именно о той Иудее, которая сегодня считается там, в этом месте.
А ваши выводы?
Наши выводы другие. Мы не спорим. Кстати говоря, в нашей книге «Царь славян» мы подробнейшим образом изучили Евангелие и показали, что в Евангелие гораздо более правдоподобное и гораздо более правильное, я бы сказал, чем то, как к ним относятся историки. Потому что с точки зрения исторических представлений, современных, там очень много странных или непонятных вещей, которые с нашей точки зрения объясняются. Я хочу сказать, что никаких покушений на вероучение у нас нет. Вот я, например, сам человек верующий, хожу в церковь каждое воскресенье, и это не мешает мне заниматься новой хронологией, потому что я четко разделяю эти вещи, и вот всем нашим слушателям хочу сказать, что да, хронология – это вещь интересная для верующих людей, потому что она затрагивает события, которые им интересны, но она совершенно не затрагивает саму веру. И сами догматы вероучения и так далее. Вот в догматическую область она не вторгается. Но она относится к вещам, которые верующим людям, конечно, интересны, но и не только верующим.
Отвечаем на звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Вячеслав Борисович.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Ну, первый вопрос. Как по вашим представлениям, сколько существует Древний Рим и китайская цивилизация? Например, китайцы считают, что они как цивилизация существуют 5000 лет. Далее. Как относятся к вашим теориям ваши коллеги по историческому факультету МГУ, профессора, академики и так далее? Спасибо.
Спасибо вам.
Благодарю вас за вопрос. Что касается Древнего Рима, то это вопрос не совсем однозначный, потому что под словами Древний Рим сегодня мы понимаем город Рим в Италии, он основан там в одно время. На самом деле историческое описание Древнего Рима описывает другие события, находящиеся в другом месте. Но в целом вот, вся древнеримская история, она, которая нам известна, не старше 12 века, то есть не старше Рождества Христова, который мы датируем 12 веком. Что касается китайской истории, то это, конечно, очень интересный момент. Вот у нас она описана в книге «Империя», а сейчас мы написали целую книжку, которая называется «Пегая Орда» или «Новая хронология Китая». Она, я думаю, скоро выйдет, там через какое-то время в серии «Новая хронология для всех». Там подробнейшим образом описаны основы китайской хронологии и на самом деле, что из себя она представляет. Я не буду сейчас вам говорить ответ, потому что он может немножко быть ошеломляющим, но это действительно исключительно интересная тема. китайская хронология.
Отношения с коллегами с ИСТФАКа?
Отношения с коллегами с ИСТФАКа, ну, нету этих отношений, к сожалению. Они были, кстати говоря, когда академиком-секретарем исторического отделения Академии наук был Ковальченко, покойный. Ну, это было еще там до 95-го года. Тогда у нас были какие-то контакты. С тех пор они, к сожалению, прекратились. Но мы считаем, что это вина вот тех новых людей, которые пришли к власти в исторические науки после Ковальченко.
Звонок радиослушателя. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Лариса Андреевна из Жуковского. Я захочу задать вам вот такой вопрос. Как согласуется ваша теория с хронологией папства? Когда выбирали папу, точно известно, когда он выбран, сколько он правил, когда следующий и так далее. Вот это один вопрос. Второй. Туринская плащаница. Вот ей по Евангелию, ну, по нашему исчислению, должно быть около 2000 лет. А радиоуглеродный метод, когда исследовали кусочки этой плащаницы, показал, что ей гораздо меньше, гораздо меньший возраст этой
плащаницы. Спасибо, спасибо.
Ну, что касается туринской плащаницы, то она идеально, ее датировка радиоуглеродная идеально вписывается в новую хронологию. Она действительно с точки зрения новой хронологии является подлинником, и возникла она в XII веке, когда жил Христос. В 1185 году он был распят, вот ее возраст именно таков. Что касается истории папства и якобы точных дат, которые всем хорошо известны, то они хорошо известны из современных книг, а вот откуда они взяты и кто их впервые написал, опять-таки дальше работа Скальгера, вы в этом не продвинетесь.
Ну вот, кстати, если читать ваши книги и исследовать ваши взгляды, опять звонок радиослушателя, ответим потом мой вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу вот вашей хронологии в отношении к библейской. Вы говорите, что библейская хронология, она соответствует вашей. Ну вот, например, пророчество Даниила о 70 седминах, то есть 490 лет, которые должны пройти до распятия Христа, вот, ну, вот, скажем так, распятие Персидской империи, то для Персидской империи 490 лет. Вот насколько вы доверяете этому пророчеству, если вы говорите, что вы верующий человек и доверяете Библии, как она...
Вот у нас есть разбор. Вы знаете, я просто не хочу тратить на это время, потому что у нас есть подробный разбор именно пророчества Даниила о 77 минах. И оно действительно хорошо соответствует новой хронологии. Если вы зайдете на наш сайт хронология.org, то там есть поиск по сайту, вы можете на него зайти и посмотреть. Это интересный, действительно интересный вопрос, просто он за минуту...
Требует времени.
Да.
Глеб Владимирович, вот если почитать ваши книги и исследовать вот тот материал, касающийся, скажем, истории Руси, ведь, в общем-то, теория ваша достаточно патриотична. Вы преподносите это все в очень... в таком благоприятном патриотическом отношении в свете.
Ну, мне приятно это слышать, потому что мы на самом деле никаких заранее заданных установок патриотичности или непатриотичности в своей работе не имеем.
И чистая наука.
Да, это для нас-то чистая наука. И, кстати говоря, вот нас сейчас многие там, ну, некоторые, по крайней мере, пытаются обвинить в излишнем патриотизме. Они забывают, что хронологией мы занимаемся давно, а вот место России в общей мировой истории, вот такое выдающееся место, мы на него вышли только в 93-95 годах. Причем это для нас самих было таким большим ударом. Мы до этого работали в рамках представлений об отсталости России, к которой мы сами привыкли со школы. У нас не было никаких сомнений в том, что вот Европа более передовая, чем Русь, потому что нас этому учили. И вот, когда мы поняли, и мы, кстати говоря, долго пытались построить реконструкцию истории, основанную на новой хронологии, и вот таких представлений наших, у нас ничего не получалось. Мы бились над этим годами. Вот. И когда благодаря вот некоторым данным мы в конце концов дошли, доросли там, дошли до понимания места России в мировой истории, то резко упростилось и стало ясным вообще, как выглядела история. Это действительно важный момент.
Отвечаем на звонок, наверное, уже завершающий на сегодня. Здравствуйте.
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 Вы извините, пожалуйста, завершающий, очень быстро тороплюсь. Скажите, пожалуйста, этногенез людей, населяющих Курск исторически, когда и как они появились в России, так как у меня фамилия от чеков девичья, то чек – это тоже этногенез, в общем, кого, откуда они, чеки и хорев. И еще тибетцы, кто они, их тоже этногенез. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Ну, этногенезом конкретных областей русских мы не занимались. Я мог бы об этом поговорить, но действительно это разговор долгий. Но для вас я хочу сказать, что есть такая работа Ломоносова, я сейчас не помню, как она называется, в которой он действительно говорил, что население Курской области отличается от остальных областей России, что вот этнический состав, там происхождение у них какое-то другое. Это мне не Ломоносов, я ничего не могу к этому добавить. Вот. Возможно, этот вопрос интересный, мы просто ей не занимались. Поэтому, конечно, с точки зрения новой хронологии, вот с точки зрения общего нашего представления, то Россия – это, конечно, некий котел народов, вовлеченный. Вот из Владимиро-Сунской Руси выходили волны завоевания, и они вовлекали много разных народов, которые вот переварились в этом котле, и которые сейчас, объединение которых сейчас составляет русский народ.
Ну что ж, Глеб Владимирович, завершая нашу встречу, ваши какие-то слова, обращенные к радиослушателям.
Ну, я, кстати, хочу поздравить с праздником введения в церковь Пресвятой Богородицы, который завтра наступает. Кстати говоря, вот еще один момент. Старый русский праздник, православный, введение в церковь Пресвятой Богородицы, сегодня обычно говорится, называется введением в храм. Это тоже, кстати говоря, историческая такая. Вот люди уже не могут старое название введение в церковь Пресвятой Богородицы воспринимать и переделывать его введение в храм. Это чисто хронологические предрассудки, я бы сказал, следствие неправильного понимания хронологии. А наши предки правильно называли праздники, поэтому поздравляю вас с праздником введения в церковь Пресвятой Богородицы, который будет завтра.
Ну что ж, гостем нашей студии был известный ученый, один из авторов новой хронологии Глеб Владимирович Носовский. Приходите к нам в студию еще, приходите вместе с Фоменко. Сегодняшнюю программу вел Владимир Шакулов. За режиссерским пультом была Марина Шияпова. Всего доброго.